9:06. Доброе утро, Татьяна Фельгенгауэр.
Доброе утро, Матвей Гнопольский.
Начинается утренний разворот. Радиостанция «Эхо Москвы» сегодня в понедельник приветствует вас. Я сообщаю вам, что все рубрики у нас на месте. Темы, как мне кажется, будут очень интересные. И вообще, стараемся поднимать настроение. Хотя вот те, кто смотрит нас по телевизору, они видят, что на плазмах, которые висят за нами в студии, в большой студии «Эхо», бесконечно показывают Евроньюс, всю ту же хронику, печальную хронику Японии. О ней тоже сегодня будем говорить. Но, как всегда, начинаем с новостей экономики.
Рекламно-информационная программа «Эхономика». «Экономика». Спонсор выпуска ЗАО «Глобоксбанк». Надежный финансовый институт с государственным подходом и персональным вниманием каждому клиенту. Банк «Глобокс». Глобально. Индивидуально.
Студия Анна Князева. Здравствуйте. События, происходящие в Японии, где сегодня утром зафиксирован еще один взрыв на одном из реакторов атомной электростанции Фукусима, продолжают оставаться главными на лентах новостей и, безусловно, отражаются на работе биржевых площадок. Прогноз снижения спроса на нефть вызвал падение цен на топливо. Контракты в Лондоне стоят $111 за баррель, в Нью-Йорке около 100. Разрушительное землетрясение в Японии уже привело к остановке почти 30% мощности по нефтепереработке внутри страны. Цунами и землетрясения также привели к остановке промышленных предприятий, перебоям в энергоснабжении и к значительным разрушениям транспортной инфраструктуры. Японский Центробанк решил предоставить рынку 15 триллионов йен в три этапа в форме средств, зачисляемых день в день, и 3 триллиона йен по операциям репо. Все эти экстренные меры призваны поддержать краткосрочное кредитование на рынке японских межбанковских кредитов. И если поначалу было объявлено о выделении 7 триллионов йен, то затем эту сумму пришлось увеличить более чем вдвое. Вверх идут цены на драгметаллы. Этим утром тройская унция золота на короткое время поднималась до $1432. Затем же цена опустилась примерно на $20. И, тем не менее, тренд очевиден. Инвесторы пытаются переложиться в более надежные активы на фоне резкого обесценивания акций. Напомню, что фондовые индексы в Токио сегодня упали почти на 6,5%. Снижение могло бы оказаться куда более значительным, если бы не приостановка торговли по акциям отдельных компаний. Но на российских площадках торговля начнется сегодня с 1718 пунктов по индексу ММВБ и с уровня 1929 по индексу РТС. В пятницу наш рынок сыграл на понижение. В приграничных районах России остановлена продажа туристических путевок в Японию. По информации дальневосточного отделения Интерфакса, в Хабаровск уже вернулись организованные группы туристов из Токио и Саппоро. 10 человек, отдыхающих по индивидуальным турам, пока по-прежнему находятся на горно-лыжных курортах страны. Они работают в настоящее время без перебоев. Прогнозов по поводу того, как отразится закрытие японского направления на финансовом состоянии российских туристических фирм, специалисты пока не дают. Они напоминают, что по традиции туристический поток увеличивался в момент цветения сакуры. И сейчас туристы стали отказываться от поездок не только в Японию, но и на другие курорты, расположенные на Тихоокеанском побережье. Март – горячая выставочная пора в России. 16 марта в столичном экспоцентре стартует трехдневная специализированная выставка достижений в области оборудования, технологий и услуг для обеспечения проектирования и строительства эксплуатации тоннелей. По традиции выставку «Интертоннель» поддерживает Министерство транспорта России, Московское правительство, Тоннельная ассоциация и Международная академия транспорта. В этом году участниками смотра станут крупнейшие отраслевые игроки, такие как компания «Тема», «Макдрилл Технологи Русе», «Строй Трест», «Петербурга Дорсервис», компания «Зитрон» и другие представители отрасли из России, Испании, Германии и Франции. И мне остается в завершении выпуска напомнить о действующих валютных курсах. В России доллар стоит 28,63, значение евро 39 рублей 54 копейки.
Запущена новая производственная линия на птицефабрике. Модернизировав отстающее, банк «Глобокс» доказал, что аксиома развития бизнеса – это целевые инвестиции. С хорошими новостями банк «Глобокс» – глобально, индивидуально. ЗАО «Глобоксбанк», генеральная лицензия Банка России, номер 1942.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Для тех, кто не понял. Реклама. Даешь доступное жилье. Супермаркет недвижимости НДВ предлагает квартиры в монолитных домах в микрорайоне Царицына. От 84 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон в Москве 988-44-22. Проектная декларация на сайте ndv.ru. Супермаркет недвижимости НДВ.
А почему в супермаркетах всегда дешевле?
Весеннее обновление в магазинах «Императорский фарфор».
Подарки для нее.
Подарки для него.
Подарки для вас. «Императорский фарфоровый завод». Дарите любимым бесценное.
www.ipm.ru.
Разворот. 9 часов 12 минут. Радиостанция «Эхо Москвы». Прямой эфир, как всегда. Утренний эфир. Татьяна Фельгенгауэр, Матвей Гонопольский и Лев Гулько, который должен сесть правильно, чтобы попасть в сетевизор.
Скажите, куда я скажу?
В наш геморрой.
Правее.
Правее себя.
Спасибо большое.
Он правильно сел, да?
Да. Я вот просто отслеживаю все четыре камеры у себя на экране ноутбука.
Ты на полставки работаешь в сетевизоре. Значит, смотрите, пока сейчас Лев открывает там СМИ, которые поступили, хотя, конечно, самая главная тема понятна, да, насколько я понимаю, это Япония, смещение оси, да, оси, нет, оси или оси? Оси, да. Ко мне, кстати, подошел коллега, слышь, я сказал, вот черт побери, только наступила весна, только удлинился день, и там на какие-то 15 миллисекунд или на что-то там такое...
Сократился
день. Сутки. Видите, вот как на всех влияют такие катаклизмы. Теперь я хочу прокомментировать некоторые вопросы. То есть я не комментирую никогда комментарии, которые приходят потом после эфира, где там народ испражняется. Но вопросы, они всегда приходят вменяемые. Значит, какой-то человек... Вот как вы, КАМАТЭ, профессиональный тамада, зачем вы эту ерунду пишете? Никак не научу вас обращаться нормально, писать свое имя, даже придуманное. Доброе утро. Одна просьба, развивайте дальше бунт Харьков. Да он у нас почти каждый день, просто если нет громкой темы, то чего его развивать? Во всяком случае, как-то вот реагируем мы на то, что происходит. И дальше вот смотрите, тут несколько вопросов сразу. Не вопросов, а как бы мнений таких. Вот смотрите, что вы думаете о региональных выборах, пишет Владимир из Сочи. Как мне показалось, партия власти поделилась голосами, или все это имитация честных выборов, несущая для единороссов никаких последствий. Потом такая интересная, пишет человек из Санкт-Петербурга. Как вы думаете, есть ли опасность ликвидации системы выборности в России, ликвидации и так далее, и так далее? И вот тут несколько таких вопросов. Я хочу вам сказать, что вот ты, наверное, скажешь там про выборы, есть что-то, да? Какие-то материалы. Все. Я просто хочу сказать. Значит, вот эта вот партия жуликов, как ее метко прозвали, или и теперь уже как там, жуликов и воров?
Да, воров и жуликов. Партия воров и жуликов.
Воров и жуликов, да. Она никогда ничем не поделится. Даже окрики Медведева, если помните, там Медведев и Путин что-то говорили, их как-то вразумляли, ничего этого не будет. Значит, во-первых, потому что впереди президентские выборы, и как бы это такой становой хребет, такой, который будет эти выборы осуществлять, поэтому ничего они не ликвидируют, и они вообще все никто. Как говорил один медийный олигарх, они никто, и звать их никак. И ничего они не ликвидируют. Ваша задача исключительно ходить и голосовать за того, за кого вы хотите. И если вы будете голосовать, можно так сказать, они поделились. Что это за унизительная, Таня, согласись, это унизительная фраза, что они с барского плеча поделились какими-то голосами.
Ну да, какие-то подачки.
Подачки. Вам нужны подачки. Вы граждане страны, они никто. Они там сидят, трясутся и думают, что с ними будет дальше, если, не дай бог, там к власти придет Медведев, как он их там всех оттуда погонит палкой. Поэтому ходите, голосуйте, и все будет нормально.
Давайте сейчас 54 секунды рекламы, и потом приступим к обзору прессы.
Разворачивайтесь в марше!
Не уходи. Реклама.
Англо-русская школа и Академия международного образования в рамках программы «Московская международная школа» проводит ежегодную олимпиаду. Для учащихся 4-8 классов по математике, английскому и русскому языкам. Для учащихся 9 классов по английскому языку, математике и основам экономики все на английском языке. Призеры олимпиады зачисляются в классы международной программы, а также в класс британской программы A-Level. 18 марта в пятницу в 16:00 в день олимпиады в школах-участницах программы проходит день открытых дверей. Запись по телефону 956-12-13. 956-12-13.
Комсомольская правда.
Читайте сегодня, как самостоятельно оформить налоговый вычет за покупку жилья. Академик Эдуард Кругляков. Россия дичает. Это совершенно очевидно. Комсомольская правда. Газета, которую читают все.
Товары и услуги, рекламируемые на «Эхе Москвы», сертифицированы. Развернитесь, пожалуйста.
«Эхо Москвы», Лев Гулько.
Да. Значит, что касается выборов, то журнал «New Times», это у него главная тема. Называется она «По барабану». Здесь вот.
В честь Ильи Барабанова?
Не знаю.
Заместителя главного редактора журнала «New Times»?
Может быть, хотя написано на барабане «Единой России».
И что?
Может, они имеют в виду? Ильи Барабанова. А можно ли сломать систему в одиночку изнутри, потому что губернатор Никита Белых оказался в интересном положении. С одной стороны, надо играть по правилам системы, обеспечивая нужное количество голосов в пользу власти, с другой следует собственным либеральным убеждениям. А законодательное собрание возглавляет выходец из демократической оппозиции, бывший лидер СПС, генеральный это Кировская область, где тоже прошли выборы в местное законодательное собрание. Есть один регион, где, казалось бы, не все так однозначно. Вот. Ну и плюс там, так сказать, другие публикации на эту же тему. Это главная тема в сегодняшнем журнале New Times. Как это было, единый день голосования в комментариях местных блогеров, кандидатов и депутатов и так далее. И автор. Дальше журнал, который называется «Власть», тандем безмолвствует. До президентских выборов остался всего год. Но вопрос о том, кто станет следующим главой государства, до сих пор не решен. Как полагает обозреватель власти Дмитрий Камышев, чем дальше продлится эта неопределенность, тем выше будут шансы на возвращение в Кремль Владимира Путина. Другие эксперты считают по-другому, но он считает так. Главное.
Подожди, была, напомните мне, была какой-то там срок был, то ли за полгода они должны сказать.
За
то
полгода
ли, что...
они должны сказать.
Ну вот они скажут,
почему
есть.
Должны-то. Кто должен? Кому должен?
Это предвыборная кампания.
Нет, предвыборная кампания. В день предвыборной кампании они должны сказать.
Центр избиркому.
Они не скажут ни на день раньше. Они не скажут ни на день раньше.
Исключительно.
Дальше тема...
Нет, подождите. Вот я вас хочу спросить. Вот подождите. А ну, давай проголосуем.
Давайте.
Танечка, пожалуйста. Первое. Вы хотите, чтобы они уже сейчас сказали, кто выдвигается в президенты? Или вы хотите, чтобы по закону за полгода, по-моему, ну, вот как устроено законом? Вот запусти, пожалуйста, это голосование.
Если вы хотите, чтобы уже сейчас тандем определился, кто
сегодня.
От них... Да, сегодня. Кто от них пойдет на президентские выборы, тогда 660-06-64. Если хотите, чтобы это случилось не позднее, чем в установленные законом сроки, тогда 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Опрошу вас.
Да. Да, еще раз напомню, если вы хотите, чтобы тандем определился, кто пойдет от них на президентские выборы уже сегодня, тогда...
Объявили,
660-06-64. Если вы готовы ждать еще полгода, да, сколько там установлено законом, тогда 660-06-65.
Лёва, как бы ты хотел лично?
Если лично мне все равно. Вот лично мне все равно.
Вот нет такой строки, все равно. Предпочтительнее
да.
для тебя
К
что?
К сожалению, предпочтительнее. Ну, подождать мне предпочтительнее.
Подождать. А объяснить я... можешь?
Ну, не знаю, не могу объяснить.
Не можешь. Я... Не ну могу, хорошо, могу. Ты считаешь, как.
Я бы сегодня узнала. Ну, во-первых, мне любопытно.
И что?
Да.
А во-вторых, мне очень интересно, как все тут же начнут перебегать из условных команд.
Вот
кто что
почему?
Начнет говорить,
вот.
Кто что начнет
для
делать.
Для бизнеса это тоже
да,
очень
да, для бизнеса. Да. То есть, мне
вот
кажется, это
вот почему, для того, чтобы не получилось той знаменитой истории, которую когда-то правдиво кто-то опишет, когда Путин сделал мистификацию и, так сказать, сказал, что будет Иванов, помните, да? Его выдвиженцев, а оказался Медведев, и как, насколько известно, как только он это сказал, через 15 минут все сидели в приемной Иванова. Да? Вот именно для того, чтобы страна управлялась хоть как-то. Ну, вы понимаете, что будет с Путиным, и какой он будет премьер, если вдруг дальше, если объявят, что будет Медведев.
Не знаю.
Ну, я уверен. Ну,
а я нет.
Все, уже все, завтра телевидение... Путин будет на последних страницах и так далее. Я все это уверен.
Ну, вряд ли.
This is Russia, my friend.
Подожди.
Результаты голосования. Сейчас я вам скажу. 64% позвонивших нам хотят уже сегодня узнать, кто же будет от тандема выдвигаться на президентских выборах, а 36% позвонивших нам готовы ждать.
Хорошо.
Как и я. Российская газета. Ну, понятно, что все пишут не только об этих выборах, но и главное пишут о Японии. о землетрясении, о цунами и вообще, так сказать, о том, что произошло. Вот в российской газете эксперт, очевидец и журналист. Эксперт – это академик Николай Лаверов,
да,
который просит, не надо демонизировать природные явления, он разъясняет, что к чему и как. Очевидец – это барышня Татьяна Волосожар, которая там была. И журналист, это никому не надо представлять, Сева Товчинников, наш известный, да, журналист-международник, он вообще китаист.
Автор множества книг,
да.
Замечательно.
Да, вот это все в российской газете.
Угу.
А дальше, вернемся еще к российской газете чуть попозже. Теперь обратил бы внимание на «Новую газету», где тоже на первой полосе цунами. Это обложка. Цивилизованное человечество с помощью современных технологий уже может защищать себя от землетрясения, но перед большой волной бессильны даже японцы. Ну, да. Это ничего с этим не сделаешь. Еще одна публикация, называется она «Подлежит возврату».
Из новой тоже,
из,
да?
Из новой, да, где вот Ашот Егиазарян, фигурант наших, как пишут, многочисленных публикаций о коррупции и преступности, экс-банкир и депутат от ЛДПР, сейчас проживает в Соединенных Штатах, претендует на статус жертвы путинского режима и как следствие политического беженца, дающий иммунитет от экстрадиции. Главной площадкой для промоушена подобных претензий стал недавно созданный сайт Ашот Егиазарян. Создатели портала — американские пиарщики, постарались сформировать образ безупречного бизнесмена, политика и филантропа. Важный факт, с помощью которого Гезаряну пытаются сделать биографию, политэмигрант — это активное участие во множестве благотворительных проектов, которое прекратилось в связи с его выездом с территории РФ.
В России, да?
Да. Угу. На официальном американском сайте размещен список общественных организаций, которым бизнесмен оказал в свое время помощь. Не все перемещаются в первую полосу прокрутки, не все помещаются. Газета провела журналистское расследование и выяснила, большинство указанных организаций никогда не получали помощи от Егиазаряна и даже не слышали, собственно говоря, кто это такой. Ну и тут в постскриптуме газета направила по адресу, указанному на сайте Ашота Егиазаряна, вопрос по поводу полученной в ходе расследования информации. На момент сдачи номера в печать никакого ответа не поступало, ни с кем он контактировать не хочет.
Угу. Лев Гулько рассказывает о прессе. Идем,
да,
дальше.
Дальше. Обращаю ваше внимание на «Московский комсомолец». В Москву вернулись казино для бедных. Борьбу с игорным бизнесом властям впору начать сначала. Поскольку вот такие пресловутые игровые столбики, если помните, были, которые по пятачку собирали.
По пятачку, да.
Да. Именно они сейчас, когда обычные игровые залы в основном позакрывали, возвращаются на улицы Москвы.
В платежных терминалах, да?
Под новой личиной напичканных электроникой ящиков моментальных лотерей. Ну, наверное.
Слушайте,
берут,
я просто
они немного, но проиграться...
Сейчас, извини,
да.
Что?
Я видела буквально накануне, так, мимоходом, еще подумала, может, мне показалось, но платежный терминал, ну, как
обычный,
телефон, да, телефон оплачивать,
так?
Который стоит у нас тут на Арбате, в подземном переходе, там стоял какой-то мальчик, ну, там, лет 18-17, и туда там тыкал что-то типа вот этих одноруких бандитов, это выглядело, когда там вращаются все картинки, и туда периодически засовывал деньги. То есть это действительно...
То есть
так,
на
так
экране был рисунок, да, такой?
Да, 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 рисунок, вот
лотерея,
как на тех же столбиках. Все то же самое.
Ну, я думаю, скоро их вычислят. Но если в платежных терминалах, то не будет такого.
Надо легализовать все это опять. По новой. Включая казино.
Вместе с проституцией.
Вместе с проституцией.
И с наркоманией, да?
Наркоманией. Кто как хочет.
Сейчас ты пойдешь говорить о следующей статье. Очередное голосование. Мы здесь нашли просто новости, слышишь?
Да.
Послушай меня. Хочу тебя спросить. Значит, есть новость, что Каддафи, который уже почти победил, закидывая бомбами своих собственных граждан, предлагает российским, китайским, индийским компаниям вкладывать средства в нефтегазовый сектор Ливии. Значит, он там встретился с послами и сказал, вот Россия, ну, в частности, Россия, давайте, добро пожаловать, инвестируйте к нам на льготных условиях и
спасибо
так далее.
Большое.
Я хочу попросить Таню... Нет, почему? Да лакомый кусочек. Либо туда придут американцы, либо мы.
Ну, ясно. Там непонятно, что творится.
Неважно.
Куча племен.
Куча племен,
будет,
все
будет,
в порядке, он еще на 40 лет. Спроси, пожалуйста, народ, как они считают, нужно ли нам сотрудничать с Каддафи...
И вкладывать средства в нефтегазовый сектор Ливии.
Совершенно. При Каддафи.
Если вы считаете, что России необходимо сотрудничать с Каддафи и вкладывать средства в нефтегазовый сектор Ливии, тогда набирайте 660-06-64. Если вы считаете, что России не надо этого делать, тогда 660-06-65.
Голосование пошло.
Еще раз напомню вопрос. Считаете ли вы, что России нужно сотрудничать с Муаммаром Каддафи и вкладывать деньги в нефтегазовый сектор Ливии? Если считаете, что да, нужно, 660-06-64. Если вы считаете, что не нужно, тогда 660-06-65.
Интересно, как проголосует Лев, да, Гулько.
Кстати говоря, журнал, который называется «Коммерсант», а это итоги, «Ценники и циники» называется публикация. Владислава Иноземцева, тоже человек известный. Опять же,
да,
как нам заработать на Ливийской революции? Тоже такая хорошая публикация. Есть плюсы, а есть минусы этой Ливийской революции. Поэтому вот как заработать, пожалуйста, кто хочет вкладывать деньги, журнал «Итоги». А теперь журнал «Коммерсант. Деньги. Боевой просчет» называется. Кому теперь Россия будет продавать оружие? Экспорту российских вооружений нанесен мощный удар. 26 февраля Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Ливии, в том числе новый эмбарго на поставки оружия. В эту страну для России это потеря миллиардов долларов. Дальше. Дальше журнал «Финанс-рейтинг надежности банков», прогноз позитивный. И здесь есть, так сказать, сама табличка по рейтингу надежности крупнейших банков России, кому это любопытно. Ну, а Огонек пишет об эпохе пресыщение. 42 миллиона детей, несмотря там на голодающую Африку, на воюющий Ближний Восток. 42 миллиона детей, страдающих от ожирения, такого в истории человечества еще не было. Всемирная организация здравоохранения призывает срочно ограничить направленную на детей рекламу высококалорийных жирных продуктов. Неконтролируемый вал роликов о газировке, чипсах и батончиках искалечил, считают специалисты, целое поколение. Что собой представляет фастфуд по-русски и грозит ли он здоровью российских детей, выяснял Огонек.
Слушайте, это на самом деле очень серьезная проблема. Насколько я знаю, вот в Великобритании даже принимаются там на уровне правительства специальные программы, чтобы детей научить правильно питаться, чтобы отучить их от фастфуда. И это причем делается так, в масс-медиа. Ну, например, ребенок в школе целый день, да, чтобы он там не ел шоколадные батончики. Есть такой кулинар Джейми Оливер. Так вот, он специально готовил всякую полезную еду, типа овощей.
Он, правда, все полнеет и полнеет на глазах, Джейми Оливер.
Ну, он сам-то повар, ему можно. А для детей он готовил полезную еду.
Значит, можно задать короткий вопрос? Посмотрите на меня. У меня к вам вопрос. Вот берем, вот не батончик шоколадный, где я с вами могу согласиться. Я просто хочу развеять один миф, или я что-то не понимаю. Я у всех спрашиваю, давай, никто мне объяснить не может. Вот берем чизбургер или Биг Мак. Давайте возьмем Биг Мак, да? Значит, перед нами булочка белая, да? Это как два кусочка хлеба, правильно? Вот дома мы едим, правильно? Она не более или не менее калорийная, чем свежий хлеб, который нарезается, или батон, который дети жуют прямо, знаешь, французский вот этот длинный батон. Дальше. Две говяжьи котлеты лежат, правильно?
Будем считать, дальше, что говяжьи.
Нет. То, ну, что говяжьи, это абсолютно точно. То есть,
это причем довольно тоненькие котлеты.
Тоненькие котлеты, ну, такие, как надо, как там написано, да? Дальше. Угу. Там лежат огурчики, это самое, чуть-чуть кетчупа и немного майонеза. Я задаю вам вопрос. Что это за такое вот ужасное, такое вот едалово, которым все пугают?
Я тебе могу сказать, если это делается по системе, вот как это называется, когда в кипящее масло опускают.
В кипящее масло?
В кипящее масло. Значит, это удар по желудку, печени, холестерин, что угодно.
Ответь, а если это делается на сковородке, то совсем принципиально иначе.
Если это делается на пару,
в принципе, в Биг Маке чуть меньше 500 калорий.
А если это запекается без масла, это еще лучше.
Теперь вопрос. Мы что, едим 500 Биг Маков в день?
Ну, для того, чтобы поправляться, нужно не 500.
Ты не поняла меня, но если дома ты ешь то же самое, если дома ты ешь вот этот Биг Мак, только в разобранном виде, гора жареной маминой домашней картошки, с майораном запеченная, большой шмат мяса.
Кто как ест,
смотря кто как ест, конечно.
Но я знаю, что вы питаетесь Святым Духом.
От родителей. Не, ничего не надо. Надо запекать это все и все.
Просто, да, прекратите жарить. У нас тут, вы знаете, потихонечку новости уже идут.
Вот новый разворот. Развернитесь, пожалуйста.
Да. А мы тут уже обсуждаем с Сашей Пикуленко, его рубрика «Через секунду». Результаты голосования.
А мы спрашивали у вас, нужно ли России сотрудничать с Муаммаром Каддафи и вкладывать деньги в нефтегазовый сектор Ливии. 38,7% позвонивших нам считают, что да, это нужно делать, а 61,3% считают, что этого делать не нужно.
Ну, теперь к Пикуленко идем.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую.
Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте. С понедельника по пятницу. При любой погоде и непогоде.
Саш Пикуленко с машинами, с запчастями, да. с шильдиками. Очень неожиданная тема, которой он хочет сегодня посвятить свой разговор.
Ну, почему неожиданная? Я вообще люблю автомобили во всех их проявлениях. Так. В том числе в литературном, в киношном и в остальных. Так вот, мне попался тут на глаза фильм, мультфильм «Тачки 2».
Пиксар, гениальный Пиксар.
Да, и что интересно, ведь там все машины узнаваемы. Ну, с легким американским юмором, конечно. Но во вторых тачках они подошли к этому как-то серьезно. И появилось там 7 новых персонажей. Притом часть персонажей положительных, часть персонажей отрицательных. Uh-huh. Так вот, самый главный из них – это агент британских спецслужб Финн МакМиссел. Называется. И по силуэту видно, что это Aston Martin DB4.
Естественно. Как же еще это может быть автомобиль?
Очень узнаю. Причем классического синего цвета, как и полагается. Такой вот, ведь основной цвет Aston Martin, это был такой серо-голубой металлик. Ну, понятно, что у спецагента не может быть спецкрасотки.
Ага, да, естественно.
И вот это...
И кто эта красавица?
Холли Шифтвелл. Чего название одно стоит. Shift – это крепящее устройство шестеренок. Вот. Она действительно красавица, действительно прелестница, немножко косоглаза, то есть Mazda MX-5.
Ничего. Так,
один из самых продаваемых в мире кабриолетов. И еще одна Mazda там существует, называется герой Сю Тодороки. Такой вот. На самом деле, это Mazda 787B. Это автомобиль, который в 91-м году выиграл Лиман. Автомобиль с роторным двигателем Renesis. Это спортпрототип, который существует в гонках на выживаниях.
А кто там злодей?
Подожди, еще есть замечательный
там еще есть
герой.
Я просто не видела этот мультик. Нет,
Рауль Каруль. Это Citroёn C4 VRC. Это такой раллийный, ну представляешь, увешанный спойлерами.
Да, да.
Такой очень горячий парень, все время так норовит боком проехаться. Вот, потому что прямо просто не умеет. Вот такой тоже у них герой. И, значит, еще есть местный такой прототип американских гонок, так называемой серии Канам. Это Карло Велосо. Или Велока, я не знаю, как правильно. Но это вот такой... И...
Карло...
Вот Карла, она
да,
девушка.
Карла, девушка.
Да, то есть сейчас это политкорректность нужно соблюсти, поэтому американцы, если там, значит, хоть один злодей черный, да, то на этом фоне будет 10 хороших черных парней.
Парней, да.
Да, вот. Еще обязательно должен быть кто-нибудь с нетрадиционной сексуальной ориентацией,
да,
и мать-одиночка.
И также вот в этом... мультфильме появляется вроде чисто мужская такая серия спортпрототипов, но здесь появляется вот эта вот симпатичная девушка. Так, а кто плохие герои? А плохие герои, вот чисто по-американски, там есть Грэм и Эйсер.
Лада Калина.
Это АМС...
Там, да, там должен быть
злой русский, да.
Влад Петров с силуэтом «Жигули копейки».
Нет, они типичные американцы. Да, такие плохие американские парни. Так. А в основе этих автомобилей лежит AMC Gremlin. Это трехдверный хэтчбэк, который выпускался в период нефтяного кризиса 70-х. То есть, видно, ведь американцы, они с автомобилем живут. Потому что, ну, понятно, что в 15 лет американец получает права, так называемые предправа, когда он может ездить с сопровождением взрослого. В 16 он уже человек с руками и ногами. Да, это он такое существо с оборванными крылышками. Uh-huh. Вот, он уже сам за рулем. Все, жизнь началась. И у них много подсознательного. И вот видно у создателей фильма, когда они вот этого Грэм и Эйсер Это были такие автомобили, унизившие американское достоинство. Это были маленькие автомобили.
Слушайте, ну, Сан Саныч, не только же мультфильм «Тачки», есть же еще прекрасный фильм «Трансформеры», где там, вот, по-моему,
ну,
«Шевроле»,
да,
Камаро,
там,
да,
Шевроле,
главный
Камаро,
красавец,
там...
просто невозможный.
А вот если вспомните, я очень люблю и записал все серии, только не наш вариант, хотя наш тоже хороший, американский, «Женатый с детьми», да, у нас mm-hmm. это серия про Букиных вот этих,
да.
Я записал оригинал, очень мне он нравится, это такой выдающийся история про американцев. И там все крутится вокруг Доджа. Mm-hmm. То есть, по всей видимости, это снималось там в 70-х, в начале 80-х, когда, по всей видимости, Додж был совершенно отстойной маркой. Потому что, вдумайтесь, ну, прямо в сериал, там половина серии, когда он пытается завести Додж, у него выпадает мотор оттуда.
Крайслер всегда отличался по американским понятиям. Он типа наших «Жигулей» вот такой... У них вот все время меняется эта марка самого плохого американского автомобиля. Так, переходящий приз. То это «Крайслер», то это «Шевроле». Но «Шевроле» ушло сейчас на какой-то другой.
А «Додж», говорят, что «Крайслер» тоже подтянул.
Ну, понятно, что жизнь не стоит на месте. Все работают, все стараются. Иначе некоторые умирают, как вы знаете. Но сам факт. Нет, в кино очень много хороших фильмов. Я, например, вот с удовольствием смотрел английский сериал «Джифф и Вустер».
Да,
«Джифф
и Вустер» потрясающий.
Потому что там потрясающие автомобили. Причем в Англии культ старого автомобиля, вообще старые вещи, он же возведен в такой, в ранг национального достоинства, и поэтому там превосходно отреставрированный, а то и сохранившиеся в оригинале автомобили есть. И самое главное, вот дважды сталкиваясь с английскими ребятами, которые дают покататься на своих редких автомобилях, да. Вот в Женеве мне удалось прокатиться на Jaguar E-Type купе, за порядковым номером 2.
То есть ничего
это конвейерный
себе.
Номер 2. И вот этот человек, конечно, он его любит. И вот когда мы с ним ездили, он все время гордился, как вот это.
Ну, вообще, в кино, конечно, такое идет навешивание ярлыка на автомобиль. Например, «Скалейд» — это всегда автомобиль гангстера.
Понимаешь,
такого,
как?
Такого,
ну и спецслужб, почему?
«Скалейд» в Америке, «Скалейд» в Америке — вещь очень своеобразная, потому что вот я ехал однажды в одну сторону на обычном «Кадиллаке», причем не на обычном, на CTS-V. Это очень
это
мощный
хороший,
«Кадиллак». Да, но я
«Кадиллак».
Мне по американским понятиям там 80 миль в час ты уже злодей и преступник, потому что ну, там 5-7 миль они еще прощают. Но крутые ребята там рассказывают мне, у меня такая тачка, ты знаешь, я отворачиваю 82 мили. Я говорю, а 85, тюрьма. Не любят они это. Вот. И обратно я ехал на «Эскалейде». Причем у меня был «Эскалейд», я был на Мичиганщине, а «Эскалейд» был с южными номерами. Меня дважды откуда-то вылезал офицер, останавливал.
И очень удивлялся,
очень
удивлялся
на это.
У русского журналиста, да.
Вот, поэтому это очень своеобразная машина. Его любят рэперы, его любят баскетболисты, потому что он большой. Ну, вот
они там помещаются,
у них, наверное,
просто
такой же имидж, как у нас у BMW. Такие крутые парни.
Наверное.
Но я хочу сказать, что это раньше был BMW крутой пацан, да? А сейчас владелец BMW – это мужик с 5 годами кредита.
Да. Сейчас в России почти любой автомобиль.
Не более того, да, уже не. А что, кто сейчас крутой пацан? На чем?
Ну, сейчас крутые пацаны.
Бентли?
Они перешли.
Ух, какая машина. Боже мой, какая машина.
Перешли, конечно, на суперкары. Это понятно, потому что...
А что такое суперкары?
Ну, это Lamborghini, это Ferrari. Ferrari, это суперзаряженные машины, такие как Subaru.
Нет, а городская, если что-то вот такое?
Все то же самое, все то же BMW. Тут вкусы редко меняются.
Угу. Знаете, я помню, замечательная была история. Я отдыхала в Италии и познакомилась там с каким-то местным отпрыском миллионеров.
Твой будущий муж
миллионерских,
знает об
этом? Да,
ну,
он знает.
Конечно.
Миллионерская какая-то семья, и он мне рассказывал, что настоящий мужчина никогда не сядет за руль Феррари. Настоящий мужчина будет ездить только на Ламборгини.
Ты знаешь, я...
Он там целая философия.
Я вот разбираться в колбасных обрезках.
Я уважаю обе эти марки за... Вот для меня это машины, которые могут больше, чем я. Я всегда уважаю тех, кто может больше. те, кто умеет делать что-то лучше.
Я тебе расскажу, значит, что такое Феррари и Ламборгини в Америке. Слышите? Там, в Нью-Джерси, где мы жили с семьей, ну, на такой довольно широкой улице, но не хайвее, стоят автомобильные магазины. Ну, весь набор, как всегда, как везде. Вот во всех салонах, как любит говорить Пикуленко, представлен весь модельный ряд. И вот представьте себе, среди вот этого изобилия стоит гигантский, ну, такой вот большой, может быть, даже чуть больше, чем остальные, такой салон, абсолютно пустой. И сидит одиноко продавец. Может быть, даже это не продавец, а дежурный. И написано «Феррари Ламборгини». Значит, мы не понимали, в чем дело. Думали, может быть, он открывается или что-то там такое. Короче говоря, мы, значит, видим, подъезжает вот этот трак, который привозит их. Их сгружают и ставят, но даже не внутрь, а на внешнюю охраняемую стоянку. И внутрь, предположим, 4 автомобиля. Причем не с демонстрационной целью, просто. Через 2 дня опять пустой салон, опять сидит этот несчастный дежурный, а он на работе, и телевизор смотреть нельзя. Поэтому где-то у него там плеер засунут в ухо, и он... Вот что такое, конечно, Феррари и Ламборгини.
Можно я отвечу господину Синицкому,
да,
который тут... Какая роль досталась бы нашим «Жигулям»? Вы знаете, у нас есть прекрасные... Там кинорежиссеры, да, талантливые до предела, прекрасные мультипликаторы. Вот они бы тоже могли снять такой фильм, где любой наш, там играли бы «Волга», «Запорожец», там, потому
КамАЗ,
что...
обязательно КамАЗ, был бы.
И пусть они были бы все положительные герои, а давайте сделаем отрицательным героем там какой-нибудь любой американский, японский, французский автомобиль. Deo. Пусть он будет отрицательным героем.
Deo Матис.
Deo Матис маленький. Может быть маленький,
злобный,
но наглый и злобный, да. Вот, пожалуйста.
Все, спасибо.
Великие силы искусства, она в состоянии сделать из ничего что-то.
Саша, напоследок, спасибо тебе большое за твой очень содержательное выступление. Очень, правда, содержательное?
Да, да.
Прямо в кассу, за скрытую рекламу, все марки, которые ты сегодня назвал, прикрываясь мультфильмами, все бабло можешь там получить, как обычно. За это я тебя и люблю. Александр Пикуленко, реклама сейчас, да?
Да.
Потом спорт.
Разворот.
Все, начали. Реклама.
Я в Мастербанке карточку открыла, к бонусной программе присоединилась. Скоро лечу я в Лондон бесплатно, дружить с Мастербанком очень приятно.
Откройте карту Мастербанка, расплачивайтесь ей, накапливайте бонусные баллы, обменивайте их на подарки. А теперь и на миле авиакомпании British Airways. Мастербанк ООО. Телефон в Москве. 258-4258. 258-4258.
С давних времен в России предпочитали немецких врачей и лечение в Германии. А почему? Вы задумывались? Вековые традиции врачевания, точность, исполнительность и ответственность, помноженные на самые современные достижения медицины и высокие технологии. Вот причина выбора лечиться в Германии. Немецкие курорты помогут и вполне здоровым людям поддержать свой организм, повысить тонус и обрести новое дыхание. В Германии вам будут рады. Приезжайте и будьте здоровы.
Хорошенького понемногу. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Вот новый разворот.
А продолжаем наш эфир. Татьяна Фельгенгауэр, Матвей Гонопольский. Здравствуйте, мой дорогой.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я рад вас приветствовать.
Константин Пахмелов сейчас вам расскажет про ужасные ужасы, нет?
Я только перед тем, как он расскажет, хочу фразу одну сказать. Где этот человек написал? Вот, Костя, смотри, ты слышал, да, мы тут говорили по поводу Доджа?
Да, слышал.
Ну, что Додж, над ним все смеялись. Сергей из Тюмени пишет: да, тогда говорили, купил машину Додж, курю сигареты Ходж. То есть, по всей видимости, сигареты Ходж, я, правда, не знаю, что это такое.
Я тоже не
были
знаю.
Были еще хуже, чем автомобиль Додж.
Были Додж, да.
Наверное.
Ну, расскажи нам, пожалуйста, если можно, начни с того, я не знаю, в каком порядке, может быть, есть что-то про то, что я понимаю.
Подождите,
может...
вы про что хотите, скажите так?
Про футбол, может
нет,
быть.
Нет, давайте про биатлон.
Давайте начнем с фигурного катания по той простой причине, что вы оба знаете, что это такое, и это уже дает нам... там да? кое-какие шансы быть услышанными. Так вот, чемпионат мира по фигурному катанию, как вы, наверное, знаете, должен состояться в конце мая в Токио, в Японии. Там произошло сильнейшее землетрясение. В конце мая, с 21 по 27 мая. И сначала Международный союз конькобежцев принял решение, что чемпионат мира все-таки состоится, потому что он пройдет в Токио. Все-таки в самом Токио таких серьезных последствий землетрясения не ощущалось. Однако затем потом прошла информация об аварии на одной из атомных электростанций, и ввиду возможных, в общем-то, серьезных последствий этой аварии, Международная федерация конькобежцев снова вернулась в Международный союз к рассмотрению этого вопроса. Дело в том, что сейчас, как вы знаете, рекомендовано всем не летать в Японию, потому что мало ли что, радиация, в общем-то, вероятность этого, исключить ее невозможно. И вот сегодня окончательно будет принято решение о том, состоится чемпионат мира в Японии или же не состоится, или же он будет перенесен, или же перенесен по срокам, либо он будет перенесен в какое-то другое место. Специально посмотрел за все время проведения чемпионатов мира, а нынешний должен быть уже 101-м в истории. Вот. Единственный перенос был датирован 1961 годом, вернее, не перенос, а отмена. Тогда чемпионат должен был состояться в Чехии. Однако команда Соединенных Штатов летела из Америки, собственно говоря, в Европу. И самолет, на котором она летела, потерпел аварию. Все спортсмены погибли. И вот в этой связи чемпионат мира 1961 года был отменен.
Ну, смотрите, вот что приходит из Японии. Сейчас с пометкой «Срочно». Прекратилась работа системы охлаждения второго реактора на японской АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает информационное агентство «Дзидзи», цитирует его и «Тартас». Ну, то есть там как-то все не...
Ну, с одной стороны, что там будет все, не в пользу все тяжело, но с другой стороны, скажем, потому что многие в панике, что туда съехались все. И самые компетентные люди. И они над этим делом работают.
Ну, дай бог.
Кроме того, в любом случае уже известно, что самое плохое, что может быть, это то, что спекшиеся стержни без охлаждения прожгут оболочку реактора. Но это, то есть, ни о каком там ядерном взрыве и так далее просто речь не идет.
Ну, а если еще вернуться немножечко в историю, в те же 60-е годы, вы, наверное, помните...
Это ты уже о спорте, да?
Я, в общем-то, все о спорте.
Да.
Разрушительное землетрясение в 60-м году в Чили, да?
Да,
а команда, вернее, Чили была организатором чемпионата мира по футболу в 62-м году. И, в общем-то, тогда, когда за два года до начала чемпионата мира должны были... То есть надо было принять какое-то решение. Тогда Аргентина предлагала свою помощь, то есть они хотели провести чемпионат мира, и вот руководители Чили сказали: вы знаете, у нас ничего не осталось, кроме этого чемпионата мира, дайте нам его провести. И тогда его провели, и, в общем-то, провели достойно. И я думаю, что даже с экономической точки зрения проведение этого турнира сильно помогло чилийцам. Я ни в коем случае не провожу параллели между нынешней ситуацией и той, которая была в Чили. Просто вот рассказываю о том, что было. А теперь, что касается биатлона, тут, в общем-то, все тоже непросто. Я напомню, что завершилось...
Я просто скажу эту фразу, которая меня поразила, из-за чего я вообще вспомнил, что биатлон существует.
Тогда,
это когда на Ньюсрукоме было написано, что... Кто там этот хозяин команды? Как
Михаил Прохоров.
Прохоров, что Прохоров, было так написано, Прохоров уволил тренера прямо во время соревнований.
Да.
Это что, Деза или это правда?
Нет, это не Деза, это практически
а как
в прямом
это было?
Эфире.
Ты что,
было?
Выступил или что-то сказал, или замочил его там где-то? Что это? Как
объявил
это
об этом, я так понимаю, каким-то... То есть я знаю, что комментатор об этом сказал, вот прошла информация о том, и комментатор во время...
Прямо во время соревнования?
Между двумя этапами, когда наши неудачно прошли два первых этапа, наделали там штрафных кругов 6 штук, вот, видимо, не выдержали нервы у президента
Союза. Дмитрий Анатольевич, Владимир Владимирович, может, у Прохорова вам поучиться, как быстро убирать людей, которые не справляются со своими обязанностями?
Ну, вот тут я, конечно, с вами, Матвей Юрьевич, согласиться не готов, потому
почему?
Что все наши ведущие специалисты и, в общем-то, бывшие биатлонисты, я не знаю, они были возмущены таким поведением президента. Потому что никогда... Потому что никогда человек, который, по большому счету, он дал государственный тренер, он даже, в общем-то, назначал его не не президент Федерации биатлона, а господин Мутко, президент, министр спорта. Вот так вот. То есть, ну как, нельзя так увольнять. Надо провести, надо объяснить человеку, за что
сейчас,
его уволили.
Костя, подожди,
нужна какая-то аналитика, нужно понять, кто виноват. В конце концов, это не... Не сам тренер стрелял мимо, не сам тренер бежал в штрафные круги, а спортсмены.
Послушай меня, я просто хочу, чтобы ты меня правильно понял. Я не сказал, что он это сделал правильно, корректно, по процедуре и так далее. Mm-hmm. Я просто увидел, ну, вот человека что-то взбесило, да, и он сделал этот шаг. Дело в том, что наш Думвират ничего не бесит, ну, редко бесит. Mm-hmm. И если бесит, то не то. А я просто говорю, что обратите внимание, вот там человек пусть субъективно оказался чем-то недоволен, mm-hmm. и он взял и уволил, ну, как принято в старые времена говорить, там, нерадивого...
Ну, с его точки зрения.
Данном, с его точки зрения. Но дело в том, что политическая целесообразность держать всех возле себя, потому что они там повязаны чем-то, в конце концов, государство страдает. Ну, да?
Сложно это.
Я за волю. Ну, в данном
за,
случае,
решимость.
За решимость. Я понимаешь? Я
понимаю, нас тут да. поправляют, что чемпионат мира в Японии должен все-таки в конце марта, а не в конце мая пройти.
Ой, то есть, если то в конце марта,
совсем,
то тяжело.
Совсем.
Хотя я вам хочу
мне
сказать,
кажется,
что вчера я видел репортаж в программе вот, «Центральное телевидение», где был сюжет, вот, в том числе и об «Эхо Москвы» по поводу вот этого концерта, в котором Путин принимал участие, и скандала вокруг него. И там был такой, ну, якобы прямой эфир из Японии, и там стоял корреспондент на Японской улице, и я был потрясен. Крикливая реклама, играет музыка и так далее. Понимаете, вот поэтому...
Подождите, там вроде отключили всю рекламу, потому
посмотри
что
в интернете эту передачу, там прямо все.
Я смотрела вот... фотографии, которые вывешивают люди, которые там находятся.
Ну, не могли же, ну, это же подделка, но не до такой же степени.
Ну, а чтобы картину нашего биатлонного домашнего чемпионата мира, который завершился в Ханты-Мансийске, сделать уж совсем окончательно такой полный, я скажу, что наша лучшая биатлонистка Ольга Зайцева... лучшая наша по выступлениям в Кубке мира, в общем-то, объявила, что она завершает спортивную карьеру и что больше она выступать и заниматься биатлоном не будет.
Если позволишь, я хотел бы провести сейчас голосование по поводу одного факта, имеющего, собственно, отношение к спорту, но опосредованно. Ну, Роман Абрамович, да, его роль там в спорте, в футболе, понятно. Значит, Роман Абрамович переизбран депутатом Чукотской областной думы. И я вот хочу радиослушателей спросить, вот они им нравится то, что Роман Абрамович переизбран депутатом Чукотской областной думы?
Если вы рады этому, тогда 660-06-64, если вы этому не рады, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Если вы рады тому, что Роман Абрамович переизбран депутатом Чукотки, 660-06-64, если этому не рады, 660-06-65. Действительно, весьма опосредованно связано это со спортом. Но
все равно, человека должность, может, он будет развивать
да,
чукотский футбол.
А я поправлюсь, действительно, конечно, в марте чемпионат мира по фигурному катанию.
Еще
просто
хуже.
Оговорился, да, конечно.
Так, у нас сегодня же еще завершается...
Первый тур чемпионата России по футболу, да, сегодня два матча. Ростов-Спартак и Волга-Томь. Накануне прошли три игры, и, в общем-то, никаких сенсаций не произошло. Все, кто должны были победить, грубо говоря, сильные, победили слабых. «Зенит» выиграл в Грозном у «Терека» 1-0. Рубин победил Кубань со счетом 2-0. Ну и ЦСКА одержал победу над Амкаром 2-0. Это только начало.
Спасибо, Константин Похмелов. Кость, спасибо тебе большое.
Разворачивайтесь в марше! Разворот.
А продолжается утренний разворот.
Утреннее безумие.
Утреннее безумие. А, здесь полно... участники утреннего безумия.
Безумцы.
Это Татьяна Фельгенгауэр, Матвей Гонопольский, Лев Гулько, который снова к нам пришел. Слава богу, здорово.
Привет.
В натуре.
Результаты голосования.
Подожди, результаты
нет?
голосования. Помучили их еще. А вообще, давай, результаты голосования.
Да, действительно, чего там их мучить-то?
Да.
Мы спрашивали у вас, рады ли вы тому, что Роман Абрамович переизбран депутатом Чукотской областной думы.
Перед тем, как ты скажешь, я тебе процитирую. Там он набрал после обработки более 90% бюллетеней или как
бюллетней,
как принято говорить, Абрамович набрал там, в Чукотке, 91,67% голосов. И что у нас получается?
А у нас получается, что 40% рады тому, что его переизбрали, а 60% нет. Но вероятно, у нас 40% чукчи.
Ну, чукотки не живут же, а Роман Абрамович благоустроит Чукотку.
Смотри, это говорит вот о чем.
Это
говорит о том, что люди не имеют информации о том, что он там реально делает. Понятно, что все чукчи на него, чукчи в чуме молятся на него.
Правильно делают.
И мы просто ничего про это не знаем.
Нет, ну как, знаем, только у нас больше, так сказать, информации о том, какой он гад, и почему он купил английскую футбольную команду, вместо того, чтобы поддержать там что-то еще.
Он там, делает очень много, и вы знаете, что, насколько я помню, помнишь, да, он подал, так сказать, прошение к, я не помню уже, к Путину, к Медведеву, кто там тогда был, к Путину, что он хочет это самое, на что Путин сказал, будешь, хоть умри.
Ну, буду, так буду, скажу.
Такая история.
Ну, теперь... хоть не губернатором.
Не проблема.
А?
Хоть не губернатором, а депутатом. Все,
ну,
полегче.
Во всяком случае, понятно, что с него будут, да и деньги, но когда покупаешь, за сколько он там купил, за 3 миллиарда или сколько там, 6 миллиардов, а продал государству уже, да, за 13 миллиардов, то понятно, что эти деньги с него теперь вытягиваются. Теперь смотрите. Давай, знаешь, с чего мы начнем? Давай, слушай, мы с тобой забыли замечательную тему, она в первой части должна была быть, про кондиционеры.
Она есть у меня.
Кондиционеры, давай начнем с кондиционеров.
Я что пришел-то, собственно.
Давай, с кондиционером.
В газете «Известия» сегодня опубликовано. Завтра на заседании правительства Москвы, пишет «Известия», городские власти смогут снять ограничения на установку бытовых кондиционеров. Порядок согласования, толком не работавший из-за сложности и
дороговизны,
планируется отменить. Атаковать бытовые кондиционеры городские власти начали еще в 2005-м на законодательном уровне, но население новый порядок игнорировало. Немногие идеалисты, попытавшиеся поставить климатическое оборудование, следуя букве закона, обнаружили, что процедуру согласований отнимает до 4 месяцев и стоит вместе с проектом минимум 10 тысяч рублей. То есть сопоставимо с ценой самого аппарата вместе с установкой.
Да.
Ну и там пик был летом 2010 года.
Смотрите, здесь я вам напомню, что Сергей Семенович Собянин приходил к нам в эфир, и моя коллега Таня Фельгенгауэр вот решительно, бескомпромиссно, вот меня потрясла твоя бескомпромиссность кондиционерная. И она задала ему вопрос. Давайте вспомним этот фрагмент, послушаем его.
Вы упомянули проблему кондиционирования. Это проблема не только для больниц, но и для учреждений, и для жилых помещений. Как вы собираетесь облегчить порядок получения разрешения на установление кондиционеров?
Очень важный вопрос.
Потому что сейчас нужно потратить несколько месяцев и очень много тысяч рублей, чтобы пройти все инстанции и получить право установить кондиционер. Иногда даже с ФСО приходится это согласовывать.
Татьяна, я как бы об этой проблеме не знал. Вот, возьму ее в домашнюю работу.
Спасибо.
Ну, на самом деле вопрос вот каких-то перепланировок и так далее, это такой серьезный вопрос для Москвы. Там целая цепочка взяток, коррупции, там бюрократии и так далее. Просто море разливанное. Мы с этим пытаемся бороться, выстроить новые административные схемы, упростить их, электронные заявки и так далее, чтобы мы хотя бы видели, в какие сроки кто заявляется, какие услуги получают, регламенты и так далее. Это большой такой пласт работы. Но то, что касается кондиционеров, еще отдельно.
Мэр взял обязательство.
Значит, смотрите, Венедиктов сказал, мэр взял обязательство. Он сказал, я это возьму в домашнюю работу. Вот мы сейчас видим, да, результат. Разрешено. Ну, я, естественно, на зарплате у Собянина, а Фельгенгауэр и подавно, потому что мы же лауреаты Собянинской премии. Но я хочу сказать, за это бабло, которое я получаю в мэрии, я хочу сказать, перед нами антикоррупционный шаг власти, да? Потому что любое ограничение – это коррупция. Вы знаете, на ваш дом нельзя повесить, потому что фа-фа-ля-ля, так? И ты говоришь, ну, как-то бы я хотел решить этот вопрос. Представьте себе, сколько кондиционеров в Москве надо поставить каждый год. И каждый год бабло перетекает в карманы. Поэтому вот я считаю, что это правильный антикоррупционный шаг. То есть, кроме того, что кондиционеры нужны, и люди не должны затрачивать года на то, чтобы пробить этот вопрос, какое, блин, ФСО? Какие зайки? Причем тут это? Взяли и сняли, ну, должны снять, да, да. Вот это. Значит, вот я это воспринимаю, да, так.
Давай я, значит, небывалое послабление Мосжилинспекция, это пишет «Известия», намерена компенсировать введением ответственности за самовольно за самовольство при выполнении других видов ремонта и перепланировки. Так, за незаконную перепланировку общего имущества дома нарушителя предлагается наказывать штрафом до 5000 рублей для граждан, до 10000 рублей для должностных лиц и до 30000 для юрлиц, если владелец недвижимости в многоквартирном доме не впускает без уважительных причин инспектора. Его смогут оштрафовать на 10-15 тысяч рублей для граждан, на 20-30 тысяч для должностных лиц, на 50-70 тысяч для юрлиц. Если Мосгордума примет поправки, такие дела попадут в компетенцию мировых судов.
Ну, теперь я хочу услышать. Вот вы лично считаете это правильно? Я считаю правильно.
Ну, да что ты имеешь в виду?
Ну, вот перепланировка самовольная, когда сносят...
Конечно. Несущую стену, и это потом это все. Или когда делают
это сплошь и рядом
наверху
происходит.
Делают бассейн, это соединив вообще всю квартиру
за
в один большой
добра
бассейн.
И зла.
Конечно.
Что наверху делают бассейн?
Бассейн делают.
Серьезно?
Ну да, конечно. Гидроизоляция прокладывается. Делают квартиру-студию, а половина квартиры-студии занимает бассейн. Бассейн.
О, класс какой, да, не знал, хорошая свежая идея.
Живут, конечно, правда, не все, потому что суд подают.
Насколько я понимаю, что вот сейчас многие дома строятся вот там только вот несущие и все. Ты приходишь в такую бетонную коробку, и ты сам делаешь все стены, и ты не должен...
Нет, секунду, это правильно. Это правильно, но есть... Не-не-не-не-не-не-не. Есть их... Во-первых, там несущая стена, которую нельзя строить. Да, вот приятель мой сейчас.
Конечно.
Он вошел, там была такая однокомнатная квартира, ну, 60 метров, да, ну, достаточно большая.
Большая,
но она же однокомнатная, она же, можно считать, двухкомнатной.
У меня такая двухкомнатная.
Так вот, внизу, вот этот дом, внизу есть обслуживающая организация, и они в первую очередь его позвали и сказали, вот здесь вот вы должны утвердить тот ремонт,
конечно,
который там 150 тысяч.
Правильно, абсолютно.
При этом они делают электричество, вот он меня возил, да, они там в трубках, электричество, все как полагается, приходит техкомиссия по электричеству, это дело принимает. То есть, насколько оно соответствует...
Правильно.
Это сам, ну, наверное,
да.
Это верно,
газовая инспекция, оно... такая инспекция, всякая инспекция.
Наверное, правильно,
конечно,
да?
Конечно, правильно.
Теперь послушайте.
И знаете, в этой истории я вот сейчас,
да-да,
секунду...
Извини, я одно слово скажу. Позвоните, пожалуйста, Тане, продюсеру, по поводу вызвана, по поводу бомжей, там она должна подготовить была. Если уже готова, пусть придет, кивнет головой.
Когда приходит та самая инспекция, она, если она хочет найти нарушение, она найдет. То есть вот этот вот элемент коррупционности этот, он остается все равно. Ну
нет.
Вот если придет комиссия,
если
она хочет.
Если
тебе,
там,
да.
Еще раз.
Чего она найдет?
Когда...
Если захочет
найдет.
К чему-то придраться,
нет,
найдет.
Нет, у меня все согласовано.
Не-не-не. Во-первых, они требуют только одно. Извини, это уже вопрос не твой. Я тебе сейчас расскажу, как это делается. Немножко не к теме, но тем не менее. Значит, они требуют, чтобы проект твоей квартиры был сделан организацией, которая имеет лицензию.
Угу.
Эта организация делает, сама ходит. Ты же за это платишь?
Да.
Она сама ходит, она там согласовывает все и так далее, и так далее. Поэтому, если эта организация, которая тебе делает ремонт в квартире, фактически строительство, если она проведет там провода или какую-то трубу, отступив от собственного предложения,
это
которое...
Это их проблема.
Так это их проблема, платить, тебя это вообще не касается. Это они переделывают за свой счет и так далее. Я просто говорю о чем. Я говорю, что вот четким выполнением законов и правил мы уходим от коррупционности. Потому что если мы предложили сделать такой ремонт, то почему должны потом менять? Ну так подумай до этого, какой ты ремонт делаешь. Наверное, так? Значит, смотрите. Давай начнем с длинных волос. А потом бомжи, потому что она согласовывает, по всей видимости, Татьяна. А, вот, есть, да, будет человек. Спасибо тебе. Тогда сейчас будем его набирать. Значит, смотрите, эта история сначала, она для меня лично двухсерийная, Лёва, Таня. Сначала она произошла в Грузии. Точно такая же история. Значит, там есть один парк, и там спал бомж. И молодые ребята-школьники его подожгли.
Да.
Ну, скандал был немыслимый, и, конечно, их задержали, и, конечно, там наказание и так далее, и так далее. Теперь читаю. Значит,
сюжет был недавно.
Вычисляли полицейские злоумышленника, который превратил в горящий факел бродягу, отдыхавшего подъезд жилого дома на северо-востоке Москвы. 55-летний выходец из Молдавии, это был вот этот бомж. Значит, он жил под лестницей, в подъезде. жил там чистоплотно и так далее. Тут я пропускаю, да. Жильцы не имели особых претензий, называя его домашним цивилизованным, подкармливали. Значит, и такой человек, которого зовут Евгений Ракитин, он что сделал? Подошел к спавшему под лестницей бомжу, пнул его ногой, потребовал убираться на улицу. В ответ мужчина, по выражению подозреваемого, послал его. Тогда Ракитин сходил домой за спиртом, облил Валерия Капацина горючей жидкостью и поджег. Камеры зафиксировали, как объятый пламенем мужчина спешно покидает подъезд. Его на улице случайный прохожий помог бомжу сбить пламя, затушить горящую одежду. Его госпитализировали с тяжелейшими ожогами третьей степени, 40% тела. Обгорели ноги, пах и ягодицы в состоянии шока. Установили личность подозреваемого, и дальше произошло то, что ожидалось. Давайте уже набирать. Ракитин стал утверждать, что пытался помочь бродяге. «Я попытался сбить огонь своей курткой», — заявил москвич. «Я подумал, что огонь должен погаснуть, и пошел спать». Однако видеокадры уличают москвича во лжи, цинизме и жестокости. После поджога одежды на человеке Евгений не думал вызывать медиков, а стоял у подъезда. Ну, нет, возьмите трубку, это не неожиданный им звонок. Просто снимите трубку, чтобы они знали, что мы им звоним. И он курил, хладнокровно наблюдая за мучениями горевшего бомжа. Вот такая вот история.
Я видел эти видеокадры, показывали сюжет по телевизору. Он подталкивал его, когда он стал выбегать из подъезда, он сзади просто подталкивал его.
Типа уходи, да?
Ну, так подталкивал, а потом, как он говорит, я потом увидел с ним, так сказать, у него брали не то что интервью, а просто его опрашивали, он уже сидел под следствием. А что, как он говорит, я испугался, думал, что вот, да, что-то такое тут случается, и я решил, значит, его там курткой. То, что он стоял, курил, я не видел эти видеокадры, честно вам скажу. Видел, как он подталкивал его. И как там кто-то кого-то тушил курткой, это я видел.
Елена Вячеславовна Петровская, сотрудник группы помощи бездомным в московских больницах благотворительного фонда «Милосердие». Доброе утро.
Здравствуйте.
Елена Вячеславовна, как относиться к подобным эксцессам?
Я, к сожалению, не слышала начала этой истории.
Ну, москвич жил в подъезде бездомный, он не нравился москвичу, он ему сказал «пошел вон», тот сказал там, я не пойду, неважно, что он сказал, даже если послал, понимаете? Тот пришел домой, взял спирт, облил его и поджег.
Ну, к этой ситуации, наверное, можно относиться однозначно отрицательно. И с точки зрения нашего московского жителя, да и с точки зрения, наверное, и бездомного. Объясню, почему. Отношение к бомжам, это юридический термин, да, лицо без определенного места жительства, у нас стало как не к человеку, к величайшему сожалению, среди москвичей, а к неким существам, которые ползают у нас под ногами и очень мешают нам жить. И зачастую получается так, что человек, который жил с тобой на одной лестничной площадке и по ряду причин вдруг перешел в сословный класс бездомных, становится недочеловеком, вот этим самым существом. И тогда вот такая реакция. Общее нравственное состояние нашего общества позволяет облить спиртом, бензином, поджечь того, кто ползает под ногами и мешает.
Елена Вячеславовна, у меня предложение. Значит, вот когда мы тут для другой темы брали фрагменты интервью Сергея Собянина, который был у нас в Эхе, наш корреспондент Тимур Олевский во время этого интервью задал ему вопрос по поводу бомжей. Давайте вместе... Есть фонограмма? Готова? Давайте вместе послушаем вопрос и ответ.
Сергей Семенович, хотел спросить о людях, с которыми вы, наверное, редко встречаетесь или не встречаетесь никогда в Москве, о бездомных, которых этой зимой и всегда было очень много, и в Москве никто никогда эту проблему не решал. Социальные гостиницы пустые, потому что туда пускают только трезвых бомжей, а, извините, пьяные у нас бомжи в Москве, других у нас нет бомжей. Что будет с этим происходить? Может быть, что-то все-таки кардинально поменять?
Московских бомжей я знаю с детства.
Так.
В смысле? Потому что я учился в сибирской школе, туда бомжей ссылали. Алкоголиков, безработных, когда называли тунеядцы. Их во множественном количестве было в Сибири, и, по-моему, 2 или 3 человека работало в школе, где я учился. Ну, это так, а не шутки. Но вообще это серьезная проблема очень для Москвы. И их не 2, не 3, их тысячи этих людей. Но, Тимур, я не адвокат, как бы, прежде администрации, но, тем не менее, вот
по цифрам, по количеству умерших, замерзших вот, бездомных бродяг за 5 лет, их количество уменьшилось, по-моему, раз в 6 или в 7. Ты все равно говоришь, что какая-то система работает. Сказать, что никто ничего не делает, тогда бы их количество росло, потому что по абсолютному количеству их прибывает в городе, к сожалению, не бывает. Но по количеству смертей это такой показатель, который трудно как-то подогнать, что это уже зафиксировано и медициной, и правоохранительными органами. Резко уменьшилось вот за последние годы, слава богу, чтобы эта динамика шла. Те социальные приюты, которые есть, они обязаны их принимать. В каком бы виде этот бомж ни был, пьяным, не пьяным, все равно работает человек, его надо спасать.
Это говорил Сергей Собянин. У нас на связи Елена Вячеславовна Петровская, сотрудник группы помощи бездомным в московских больницах, благотворительный фонд «Милосердие». Вот смотрите, Сергей Собянин сказал, система все равно работает. Вы подтверждаете, работает система? Да, и что, как, на ваш взгляд, тенденция, будет уменьшаться количество бомжей или будет увеличиваться? Если да, нет, почему?
Нет, не будет, хотя система работает.
А в чем проявляется эта работа? Как бы, какие плюсы, минусы, чтобы мы понимали?
Значит, система государственная, она состоит сейчас из двух основных частей. Я беру в Москву. Это центр социальной помощи, то есть ЦСА, центр социальной реабилитации дома ночного пребывания. Их в Москве 8 на 1477 мест. Они работают. Они очень реально помогают людям, которые когда-то имели московскую регистрацию. Вот для этого человека, если он болен, если он инвалид, если он хочет подняться со дна, а не остаться там спившимся и валявшимся, они реально действительно помогут.
А если не хочет?
Ну, если не хочет, то...
Тогда, наверное, нет.
Тогда нет.
А, но это для тех, у кого есть регистрация, у кого есть какие-то документы.
Нет.
Я почему
нет,
спросил,
нет,
потому что очень многие не хотят.
У кого когда-то была регистрация в Москве. А вот для того человека, у которого не было регистрации в Москве, они тоже помогают, эти центры социальной реабилитации, но только на промежуточном этапе. То есть центр социальной реабилитации Люблино берет человека на несколько недель, например, для того, чтобы отправить его потом в регион, где он имел место последней регистрации. И вот на этом этапе происходят, как правило, очень серьезные сбои. Помимо того, что у нас люди из Воркуты, Петропавловска, Камчатского и так далее, у нас есть лица без гражданства, у нас есть лица очень старенькие, граждане иных государств, например, Узбекистана и Таджикистана, которым некуда возвращаться. И вот на этом этапе возникают просто колоссальные проблемы.
А, Елена Вячеславовна, последний вопрос. Вот многие просто не знают, и я тоже не знаю, все-таки откуда появляются бомжи? Я имею в виду бомжи-москвичи. Они что, спиваются и продают свои квартиры? Или их обманом оттуда вышвыривают? В основном.
Вы знаете, здесь даже какую-то четкую статистику, такой вот процент оттуда очень сложно привести. Есть люди, которых обманули, есть люди, которых родственники вышвырнули из своих квартир, таких очень много. Есть люди, которые освободились из мест лишения свободы, вернулись, и у них здесь уже нет ничего. Если человек освободился из колонии, он может освободиться без паспорта. Вот как бы мы с этим сталкиваемся просто регулярно. И тогда, не имея регистрации и паспорта, он остается на улице совершенно однозначно. Вот.
А он не идет и не просит паспорт, да?
Вы знаете, он может прийти и попросить паспорт, но не факт, что ему начнут его оформлять. Потому что только последний год у нас действует документ, по которому паспорт должны сотрудники УФМС оформлять и по месту обращения. Но, к величайшему сожалению, вот этот пункт практически не работает. Вот место регистрации, место пребывания, это все понятно, да? Но для того, чтобы где-то пребывать, надо, соответственно, иметь временную регистрацию, да? Вот. А вот последнее, по месту обращения, у нас есть такие случаи, как это сейчас получается.
Ну,
но с
большим и последнее, действительно, последнее. То есть, как вот одним предложением, то есть, да. бомжами занимаются в Москве, да? Вот
да,
можете
занимаются.
Это подтвердить, да?
Да, занимаются.
Спасибо большое. Елена Вячеславовна Петровская была с нами. Ну, а об этом поступке, я не знаю даже, стоит ли голосовать и вообще что-то спрашивать.
Нет, ну, мне
откуда
кажется...
такие уроды берутся? Я не понимаю.
Откуда?
Не, ну откуда?
Ну,
Но если человек психически ненормальный...
Да нормальный он абсолютно. Он
нормальный человек.
Ну, хорошо, значит,
вот что с человеком,
у него просто...
Что с человеком просто, происходит, просто, когда он...
Вот он считает, что тот, который спит под лестницей, он не человек, и с ним можно как угодно обращаться.
А это вот то, что говорила Елена Вячеславовна. Лёва, а что ты скажешь?
Таких людей очень много.
Сложная, на самом деле, мне кажется, вообще история, потому что те люди, которые ездят в метро, как обычно в последних или первых вагонах, и спят там на, так сказать,
на лавках,
скамейках,
да,
и лавках, и я их вижу просто как опустившихся алкоголиков. Вот они абсолютно люди, которые выбрали себе такой образ жизни. Конечно, они мешают. Конечно, они не хотят восстанавливаться, это понятно. Даже если один раз его там куда-то он придет, его помоют, он уйдет оттуда, напьется и опять будет такой же. Вот что с ними делать, я не видел людей, понимаешь, других, к сожалению. Может быть, есть и много других, но вот они такие.
Знаешь как, наверное, на это ответ мы не найдем. Мы можем только с удовлетворением брежневским, чувством глубокого и полного, констатировать вот что, ребята, что при том, что, конечно, злые москвичи, и вообще, ну, россияне злые, ну, жизнь такая, да, вот как-то, ну, вот сложная жизнь.
Да.
Тем не менее,
они как все.
Вот эта вот история, она вызвала, по-моему, насколько я понимаю, в комментариях и так далее, вот единодушное возмущение. Потому что это вот что-то такое уже,
потому что
говорят, не по-людски,
потому
да?
Потому что поджечь человека, это, тут ты не думаешь, там, бомж он или не бомж. Поджечь живого человека. Конечно, это волна возмущения. Естественно, тут просто две разные проблемы. Что сделать, что делать с бездомными, и как можно оценить такой бесчеловечный поступок. Это две разные проблемы. Просто
ну как,
получилось,
они
что в этой истории...
В одну. Вот
да, в этой истории они...
В твоем подъезде ночуют бомжи. Представляешь себе, запах там и прочее, что ты с ним будешь делать?
Хорошо, откровенное голосование.
Вызову милицию. Поможет.
Откровенное голосование. Откровенное голосование. Вы воспринимаете бомжей как людей? Или вы их не воспринимаете как людей? Голосование как бы инкогнито, да, поэтому напишите правду.
Если вы воспринимаете бомжей как людей, тогда 660-06-64. Если вы не воспринимаете их как людей, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз, воспринимаете ли вы бомжей как людей, если да, 660-06-64, если нет, 660-06-65, я думаю, что мы
Погласим, после да, новостей, после у нас новостей. Там много интересных тем, мы скажем.
Что... Ну, мне кажется, что просто тут же еще дело, ну, воспитания общества и политики, которую проводит власть. Например, в Голландии ты не можешь подать милостыню бездомному, ну, не можешь, потому что если ты это сделаешь, к тебе подойдет полицейский в штатском и скажет: в следующий раз я увижу, что вы это делаете, вы окажетесь в тюрьме вместе с ним.
Почему это-то?
Ну, вот потому что...
Он выбрал себе такой образ жизни, понимаешь? Вот это все...
Бомж, да?
Да. Сложно очень. Все очень.
Да, все сложно.
Ну, конечно.
Новости на эхе, сложные новости на эхе, потом простая реклама, после чего опять мы суперсложные ведущие. Очень просто продолжим наш эфир.
Вот новый разворот. Разворачивайтесь в марше!
Продолжаем, и сейчас будут результаты голосования. Напомню вопрос.
Мы спрашивали у вас, как вы относитесь к бездомным, как людям, или не считаете их людьми. 76,2% позвонивших нам считают, что бомжи – это люди, и относятся к ним соответственно. 23,8% не считают их людьми.
Не считают их людьми, да? Ну, вот здесь мне прислал Петрович, постарайтесь не говорить плохо о москвичах. В Москве их процентов 20. Значит, выясняется не 20, а сколько? 40, да? 40% радиослушателей «Эхо Москвы» – это вот эти либералы, демократы, которые хотят свободы, выборов. Они не считают их за людей, понимаете?
200-е тоже хорошее.
Что?
200-е не то, что хорошее, а как бы оно вот...
Все гуманны до тех пор, пока в твоем
Породнике
ну, парадном не разляжется ароматный больной тубером дядька.
А, ребята, мы же не говорим, что надо с ними сливаться в экстазе, да? Мы говорим о том, что человек поджег человека, потому что он бомж. Ну, по-моему, вообще барану ясно, о чем мы говорим.
Конечно.
Значит, кто не понял, те бараны. Ну, вот об этом говорим. Либо люди, либо нет.
Ну, просто
при этом уважаю точку зрения, что они не люди. Значит, можно проголосовать, что кто-то не считает их за людей. Целых 40%. Вот такое может быть. Давайте, ребята, в путь, в добрый путь. Послушай меня. Значит, давай мы еще коснемся, у нас есть на это время, давай мы коснемся длинных волос. Это интересная история. Значит, я вам сообщаю новость такую. Ленинский суд Ростова-на-Дону сегодня рассмотрит дело десятиклассника Олега Землянского, которого из-за длинных волос не допускают к несению караула на посту перед Вечным огнем. Передает РИА, с заявлением в суд обратился отец мальчика. Что меня радует? Что в суд обратился?
Понимаешь? Ну, конечно, чушь. Цивилизованно.
А его обращение направлено в адрес управления образования города Ростова-на-Дону и регионального совета ветеранов. Мальчик является моделью и, согласно контракту, не имеет права стричь волосы. Как ранее заявил председатель Ростовского областного совета ветеранов Борис Старосельский, кроме права включить молодого человека в состав караула, сторона-заявитель, то есть отец мальчика, требует от него выплатить 100 тысяч рублей как компенсацию за моральный вред. Значит, смотрите, я откидываю в сторону 100 тысяч рублей за моральный вред, да, то, что сразу отец побежал и так далее. Я вообще на эту тему не хочу говорить. Я хочу говорить о другом. Вот если мальчик с длинными волосами, а как бы, ну, стоять с длинными волосами у Вечного огня не принято. Вот вы за кого? Вы за свободу стоять с длинными волосами, подчеркиваю, только не надо говорить там в любом виде, в трусах и так далее. В нормальной одежде, только с длинными волосами. Или вы за то, что это неуважение к Вечному огню? Вот я хотел бы вот об этом спросить вас. Это коротко, просто. Что вы по этому поводу думаете?
При чем тут длинные волосы? Длинные волосы, они же вот... Что такое длинные волосы, вообще непонятно.
Ну, длинные волосы, считаем, что это не короткая армейская стрижка, да. А до плечей.
Ну, примерно как у меня.
А вот стоять такая. У Вечного огня, постриженным на лысо и в берцах, это хорошо?
В чем?
Ну, вот эти вот ботинки, знаешь, такие высокие.
Армейские такие.
Знаешь, как ходят нацики?
Нет, но это установленные какие-то, как как-то говорят, дресс-код или что это такое, да? Вот как-то...
А какой там дресс-код вообще может быть у Вечного огня?
Никакого. Хорошо. Вы считаете, кто тут не прав? Просто у нас еще есть тема,
я на которой сейчас... Я считаю, что не правы те, кто запрещают мальчику стоять около Вечного огня.
Дурость, конечно.
Конечно, дурость, делать. Абсолютно.
Хорошо, голосование. Нужно ли, следует ли разрешить стоять у Вечного огня...
длинноволосому мальчику.
Ну, не мальчику, а как сказать? Вот человеку с длинными волосами.
Не по уставу, который выглядит.
А какой является... устав? Длинного? Какой
устав? Ну, вообще тоже. А как они же не, это же не вечный огонь у стены.
Еще раз, ребята,
стены.
Мы можем сколько угодно об этом, конечно, говорить, но одни запретили, а другие подали в суд.
Да.
Значит, вот просто, что думают граждане?
А если вы считаете, что...
Давай как, является ли неуважением...
Являются ли длинные волосы
препятствием? Волосы неуважением, да. Неуважением к Вечному огню.
Да. Вот так.
Хорошо, если вы считаете, что таким образом проявлено неуважение к Вечному огню, тогда набирайте 660-06-64. Если вы считаете, что все в порядке, никакого неуважения нет, тогда 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Еще раз напомню, что мы обсуждаем историю, когда десятикласснику из-за длинных волос запретили стоять в карауле у Вечного огня. Если вы считаете, что да, это справедливо и таким образом было проявлено, он бы проявил неуважение, тогда 660-06-64. Если вы считаете, что здесь никакого неуважения нет, тогда 660-06-65. Мне прям живо, знаете, встают картинки из мюзикла «Волосы» в постановке Милоша Формана.
Да у нас директор в школе, когда я учился, стоял на входе и проверял длину волос. А всем, у кого длиннее, отдавал полтинник тогда, это большие деньги, если ты помнишь.
50
копеек, да, иди стригись.
Ну, у нас вот ногти.
Это было, но это было совершенно другое
красить.
Время, абсолютно.
Не разрешали красить ногти.
Все, и все равно мы ходили с длинными волосами.
Не, ну,
все равно все ходили с закрашенными ногтями.
С другой стороны, вот тоже. Ну, тогда идем дальше. Тогда можно и в трениках стоять.
Нет, ну, есть соответствующие, так сказать,
ну, где грань? Либо мы отступаем от принятых правил. Ведь принятые правила появились ровно потому, что это некая форма общественного договора.
А какие принятые правила на прическу? Есть принятые правила?
Не принятые правила на прическу, а принятые правила стоянию Вечного.
Ну, пожалуйста, любой прической может стоять.
Это ты сказал, а другие думают иначе. Давай результаты голосования.
Ну,
что, 24% только считают, что таким образом проявится неуважение, а 76% считают, так же, как и мы со Львом Гулько, что никакого неуважения здесь нет. У нас свободное общество, свободные люди.
Да давно уже для
меня. Я считаю это неуважением. Я считаю, что Фельгенгауэр стояла бы и у вечного огня, и была бы в Твиттере одно время. И как ее упрекнуть? То есть фантазирую, понимаешь, конечно, ты бы этого не делала. Она одновременно, вот телом она тут, и частью души она у вечного огня. Но одновременно, это же важно, она говорит о вечном огне. Вот она говорит, ребята, я стою у вечного огня, вот он горит такой.
Она не сможет так делать
и так далее.
Огня.
Почему?
Ну, физически она будет стоять там.
Но на подходе к вечному огню я бы точно написала в твиттер, что
Бога,
я сейчас буду стоять
делать
в карауле.
Это ради бога.
Потому что это
вот,
важно.
Понимаете, это вот контрапункт.
И это у месяца 140 знаков.
Да, контрапункт и конфликт между какой-то... Нет, между традицией и каким-то нашим, так сказать, изменениям.
Ну, в общем, в нашей традиции не длинные волосы, короче говоря.
Ну, типа, да. И вообще, вот если надо, вот это Йосиф Кобзон. Вот Кобзон – это человек, который... Вы никогда... Вы помните когда-то какой-то снимок Кобзона, где Йосиф Давыдович там в майке в какой-то и так далее? Это всегда галстук, это всегда идеальная рубашка глаженная.
Ну, потому что никто не мог поймать Йосифа Давыдовича в таком... состоянии.
Мне кажется, я видела на каких-то совсем старых записях Льва Лещенко в майке.
Хорошо, послушайте меня. Значит, смотрите, сейчас у нас такая тема про поликлиники, очень важная. И это новость, о которой, может быть, вы не знаете и не помните, но мы вам об этом сообщаем, и сейчас об этом с вами поговорим.
Да, значит, смотрите, сегодня российская газета... опубликовала такой вот анонс горячей линии. До вступления в силу новых правил обязательного медицинского страхования осталось только 7 дней. С текстом документа можно, кстати, ознакомиться на сайте российской газеты. Теперь все должны сами выбирать себе страховщика, поликлинику и врача. Как это правильно сделать и не ошибиться? На эти и другие вопросы вам ответит начальник управления организации обязательного медстрахования России Светлана Георгиевна Кравчук. Здесь есть телефоны в российской газете, по которым можно задавать вопросы. С 10 до 11 по московскому времени, ну, уже можно было, да? Нет, можно еще. Вот. А также направлять и факс, тут есть электронная почта, а потом ответы можно прочесть вот в полезной книжке, которую планируется опубликовать в четверг.
Значит, смотрите, я вам напомню, о чем идет разговор. Если раньше вот как бы деньги направлялись, деньги были не ваши, было несколько такое вот страховое общество, и вы были прикреплены к больнице, это была абсолютно, к поликлинике, это была абсолютно коррупционная система, потому что так или иначе, независимо от качества медицинского обслуживания, которое вам предоставлялось, вы понуро шли туда же, где были некрашенные стены, сомнительные врачи и так далее, деться вы никуда не могли. Я помню, как мама моя, ну, она старенькая уже, там, я ее перевел поближе к себе, и мне понадобилось там только из-за того, что она инвалид и так далее, ее разрешили обслуживать в этой поликлинике, которая ближе ко мне, там, где я ее перевел. Значит, смотрите, получается сейчас принципиально иная вещь, такая вот, как на Западе. Вы застрахованы, и на вашем счету условном есть деньги, и поликлиники вынуждены за вас бороться. Потому что если вы придете в какую-то поликлинику, и с вас спишут условные деньги, и вам не понравится, то вы пойдете в другую поликлинику, и там будете. То есть поликлиники начинают драку за вас. Я уверен, что «Эхо Москвы» сейчас будет хорошо жить, потому что появится огромное количество медицинской рекламы, где разные поликлиники будут предлагать свои услуги.
Мало того,
услуги.
И можно страховщик себе выбрать. Не в этом там застраховаться, а в том.
Да, сейчас подождите, короткая реклама, и Татьяна поговорит с вами.
Развернитесь, пожалуйста.
Как это по-русски?
Реклама. Внимание! Только до 31 числа суперрассрочка на окна. 0 рублей первый взнос. И через 5 дней окна стоят у вас дома. 0% переплаты, ни копейки лишней. На 6 месяцев. Выгодно. Это не кредит, это рассрочка на ваши окна. Окна Баринов. 228-06-36. А также до конца месяца скидки до 50%. Звоните и заказывайте 228-06-36. Наш сайт www.barinov.ru.
Thank you.
С давних времен в России предпочитали немецких врачей и лечение в Германии. А почему? Вы задумывались? Вековые традиции врачевания, точность, исполнительность и ответственность, помноженные на самые современные достижения медицины и высокие технологии. Вот причина выбора лечиться в Германии. Немецкие курорты помогут и вполне здоровым людям поддержать свой организм, повысить тонус и обрести новое дыхание. В Германии вам будут рады. Приезжайте и будьте здоровы.
Реклама на Эхе совсем не больно. 959-0551.
Разворот.
И вот мы с Татьяной Фельгенгауэр и Львом Гулько хотели бы с вами поговорить. Вот обратили ли вы внимание на эту новость? И вообще, собираетесь ли вы как-то в этом участвовать, выбирать? Понимаете? Вот мы все время говорим, у нас нет выборов. Но говорим об этом только имея в виду политические выборы. Ну вот сейчас нам предлагаются очередные выборы медицинские.
Знаешь, мне кажется, что, в общем, те люди, которые имеют средства, они уже стали давно уже выбирать, поскольку поликлиники, в том числе и закрытые раньше поликлиники, открыли свои двери. И за определенные деньги, ну,
да,
официально
заключаешь договор.
Заключить договор, если у тебя, конечно, есть на это, так сказать, определенные.
Так вот, это твоя фраза-то самая важная. Дело в том, что это коммерческие услуги, которые там на порядок дороже, да. И так далее.
Нет, я просто того, чтобы выбирать.
А здесь мы, вот смотри, значит, как это сделать, я просто коротко скажу. Мы знаем, вот все слышали там, наверное, об американской системе, там Medicaid, Medicare. Ну, это вот такая как бы социальная часть жизни американского государства.
Что Обама, да? И пострадал, да.
Да, то есть взрослые должны страховаться, так сказать, без всякого, а это вот такая социальная страховка. Так вот, там были целые истории со злоупотреблением, и там четкая история, например, ты приходишь куда-то, и, например, тебе врач говорит, а вот это будет стоить $5000. Нет, ты не можешь списать с Medicaid и Medicare вот эти $5000, понимаешь? Они говорят, вот это очень важно, вдумайся, они говорят, что, например, пломба в зубе,
да,
стоит не больше такой-то стоимости. Ну, да. То есть государство по этой страховке,
да,
дает не больше, ну, неважно, да, условно
говоря, $100.
Доплачиваешь. Да? Остальное ты доплачиваешь.
Да.
Ты можешь согласиться, можешь не согласиться, но, естественно, ты выбираешь, кто больше вкладывается в эту стоимость. И они очень четко это отслеживают. И там, в том числе, русских очень много арестовывали за махинации,
да, да, да,
с этим делом.
Да.
А, то есть, они дали эту возможность гражданам, но они очень жестко ее контролируют. Я бы хотел попросить тебя, Тань, чтобы ты поговорила со слушателями, вот вообще готовы ли они к тому, что им предоставлен выбор?
363-3659, телефон нашего прямого эфира. Давайте начнем разговор. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, Александр, пожалуйста.
Я инвалид уже 16 лет, мне 55 лет. У меня там инсульты были и так далее. Значит, если бы я лечился в районной поликлинике, я бы уже умер. Просто когда я работал, я лечился в поликлинике. А когда вот заболел, меня не выгнали. Поликлиника совершенно другая. Но я не могу туда устроить ни мать, ни жену.
Ну, теперь, судя по
всему,
сможете.
Ну, теперь вы понимаете, что теперь вы сможете?
Я не уверен, потому что, понимаете, одно дело закон, а другое дело его реализация.
Еще раз, простите, вы понимаете, что вам теперь дается право выбора?
Право выбора предоставлено, но в нашей поликлинике, например, в районной, есть очень хороший врач, который лечит, ну, вот наш дом.
Да.
У него лечится моя жена.
Ну?
И она говорит, что я все равно не смогу взять вашу маму, потому что у меня уже все забито.
Ну, это другая история, понимаете? Если он хороший врач... Спасибо вам большое за ваш звонок.
Спасибо большое, Александр.
Если он хороший врач, то, естественно, у него все расписано вперед.
У него есть, да.
В этом,
да,
и конкуренция.
Ну, так же, как и в хороших поликлиниках. Там,
конечно,
если туда все ринутся,
конечно,
ну, они же не могут принять, конечно, всех.
А дело в том, что конкуренция будет. Будет конкуренция. Вы не представляете себе, как изменится и перекроится рекламный рынок.
Это понятно все.
Это ужас, когда,
конечно,
в Америке смотришь на вот эти бесконечные, открываешь газеты, и там только медицинская реклама. Наш институт лучше, врач такой-то по такому-то адресу. Конкуренция. Пусть это, ну, как-то странно выглядит, но мы выигрываем.
Что
давай еще звонок.
Мы же выигрываем.
Еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Михаил меня зовут.
Да, Михаил, пожалуйста, вы уже как-то приступили к выбору будущего места лечения, наблюдения или вообще не занимались?
Конечно, дай вам Бог здоровья.
спасибо за здоровье, надеюсь. Вообще, первый раз эту новость услышал, очень рад. Наконец есть возможность что-то выбрать. И я постараюсь по максимуму воспользоваться своим правом.
Но вы пока еще не начинали...
А он только услышал, он
я
только
знаю,
узнал.
Я знаю, как от вас, из вашего разговора.
Вот.
Ну, будем подводить. Спасибо большое, Михаил. Угу. Какие-то итоги через какое-то время. Интересно же посмотреть, как
пригласим
будут мигрировать.
Нам все расскажут. Нам все
массы
расскажут.
Массы пациентов. 363-3659, телефон нашего прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Выключайте, пожалуйста, радио, говорите с нами по телефону. Нет, не получается у нас угу. говорить по телефону.
Ну, давай другой кто-нибудь.
Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да, Алексей, вы как, готовитесь менять поликлинику или вас все устраивает? Вообще как-то следите за ситуацией этой?
Да, иногда приходится обращаться. В свою районную, так сказать, бесплатную мы не ходим, она совсем никакая, да? Вот, тут неподалеку есть более-менее нормальная клиника. И вот знаете, о чем я подумал? Итак, тут с соседями тоже пообщались. Есть угроза, что все перетекут вот в эти нормальные клиники, их просто на всех не хватит.
А в том-то и дело, их не хватит. Но, вы понимаете, с одной стороны, как и при любой конкуренции, будут подниматься и бороться за вас вот эти, я так скажу, немножко, может быть, так сказать, радикально, вот эти мусорные поликлиники, потому что они просто...
Закроются,
понимаете? Там будет ротация. А с другой стороны, вы будете искать другие поликлиники, потому что эти забиты. Но вот вы ощущаете, что... Это просто мой вопрос к вам. Вы ощущаете, что решительно вводится конкуренция, что теперь надо будет наоборот, не вам бороться за врача, а врачу за вас?
Ну, вообще чувствую, да, конечно.
Это хорошо или плохо?
Да, здорово. Конкуренция – это всегда здорово. Это стимул, это понятно. Но вот у нас, в нашей стране, я такой немножко пессимист, наверное, все это будет долго притираться, налаживаться с кучей там каких-то изменений, с ошибок там. В общем, мне кажется, вот все-таки, наверное, какое-то время, по-простому говоря, будет
конечно,
бардак.
Да, конечно, вы правы. Да,
спасибо
бардак
большое,
будет, наверное,
Алексей,
очень долго, и злоупотребление, и что угодно. Но если... дорогу осилит идущий. Боже мой, сказал я фразу, которая сто лет уже да. известна.
Лев, скажи, пожалуйста, я правильно поняла, что сейчас работает некая горячая линия, которая разъясняет порядок, что и как?
Конечно,
потому что, например, нам пишут, никак не пойму, живу в Подмосковье, в поселке амбулатория, в райцентре больница. При гриппе у меня будет выбор, куда лечь? Вот сейчас человек может куда-то позвонить и узнать?
Можно задать вопрос, а все ответы потом будут, так сказать, их будут обрабатывать, и потом российские...
Нет, так скажи, там есть телефон,
значит, вопросы
телефон,
пока до 11, еще 10 минут. 8 800 200 0909, бесплатно из всех регионов.
А это что, они работают только до 11 часов?
200, они собирают вопросы для Светланы Кравчук, да. Она начальник управления организации обязательного медицинского страхования.
А потом ответы
она
где будут?
В «Российской газете».
Ребята, значит...
Которая планируется в четверг в «Российской газете», ее приложение «Российская газета недели». Полезная
значит,
книжка.
Да, уже анонсируем. В четверг, и мы в четверг возьмем
работаем,
эту газету,
работаем,
да,
конечно,
и, может быть,
да.
мы даже с ней да. созвонимся, чтобы она прокомментировала это дело. В четверг да. вы все узнаете, кто куда может ходить.
Электронная почта тоже скажу. Завтрак, естественно, латинскими буквами, собака.rg.ru. Туда тоже вопросы можно направлять.
Да.
Смотрите, вот Алексей нам пишет. Право выбора будут лишены все жители множества небольших городов, где всего одна поликлиника. Где конкуренция? Проблема?
Почему? Ну вот, например, в Америке ее нет. Потому что люди хотят заработать деньги. Что значит одна поликлиника? Ведь никто не говорит, что вы должны только в эту поликлинику идти. Значит, те люди, которые воспринимают абсолютно правильно медицину как бизнес, я в хорошем смысле говорю, значит, они что-то придумают, чтобы там была не одна. Сейчас просто пойми, Тань, сейчас все бесполезно, потому что медицина в России – это не бизнес для граждан. Только для каких-то людей, которые зарабатывают довольно много, это бизнес. А для обычных нет, потому что государство до этого говорило, вот наши поликлиники, вот наши деньги, вот вы прикреплены, и вот деньги несите сюда. А сейчас ты несешь деньги куда хочешь.
Тут какой-то доктор Сергеев, да, насколько я понимаю. Здравствуйте, выбирает не из чего. Городские поликлиники одинаково плохи, кроме отдельных ведомственных, но и там по страховке не лечат серьезные болезни. Во-первых, лечат, Сергей. А во-вторых, как раз вы и будете выбирать не только из городских поликлиник.
насколько я понимаю.
Ребята, меняйтесь.
Нина напоминает, что вот Оксана Дмитриевна, например, очень отрицательно отзывалась о вот этом выборе.
Какие-то свои аргументы.
Ну, да. А Дмитрий отмечает, что менять поликлинику можно раз в год, а надо так, чтобы вот как в магазин, куда хочешь, туда и пошел.
Ну, да это... слава богу, что хотя бы раз в год. Еще раз тебе говорю, вот знаешь, когда...
Скажите Дмитрию.
Да Дмитрию жрать. Говорю, поймите, вот, извините, не к столу сказано, Владимир Владимирович Путин, с него никакого спроса, потому что он никому ничего не обещал. И никаких изменений в стране он не делал. Поэтому к нему никаких претензий. Вот как жили в 2000 году, так и живем сейчас. Сейчас вроде бы наступают какие-то изменения. Полиция, милиция, медицина, та-та-та, какие-то там наука, грады и так далее, и так далее. Никто же их за язык не тянет. Они сами это предлагают. Поэтому давайте на это, ну не то, что цените их лобызать, но давайте на это обращать внимание. Я еще раз говорю, нельзя заплевывать реформу. Если предлагают нововведения, давайте вспомним, что мы все 10 лет требовали этих изменений. И сейчас, когда нам их дают, ну давайте как-то адекватно к этому относиться. Я понимаю, что ничего все равно не будет. Что-то же будет.
Вот, слушайте, столько вопросов сразу. Дорогие друзья, напоминаю, что у вас есть еще несколько минут, чтобы все эти вопросы отправить на горячую линию. И в четверг самые, я так понимаю, популярные из них будут вместе с ответами в российской газете. Вот, поэтому мы вот тут вот с Львом Гулько и с Матвеем Гонопольским, мы не горячая линия. И на часть ваших вопросов мы ответить не можем, поэтому звоните, у вас еще есть... какое-то время. А у нас, кстати, времени уже совсем нет, потому что утренний разворот.
Значит, встретимся завтра в этом же составе, а в четверг Лёва принесет газету. И мы запишем, какие-то основные вещи зачитаем. Спасибо вам большое. Спасибо. Сейчас будет прогноз погоды. Насколько я знаю, грядет зима, минус 20, да, последний язык.
Ну, что ж хотите. Март месяц, мы северная страна. Я напоминаю.
И «Эхо Москвы» работает круглосуточно, а наша команда встретится с вами завтра. Пока. Ну что ж, давайте напомни, пожалуйста,
это
сейчас.
Это моя любимая фраза на радиостанциях «Москвы».
Ну ты-то не зависла, давай погоду.
Нет, у меня есть погода.
Мы тебе поможем.
Фактическую правду референты не принесли, поэтому расскажу про то, что
я
будет завтра.
Я сейчас угадать, сейчас плюс 1 градус.
Отвисла. Плюс 2. Вот час назад было плюс 2.
Плюс 2.
Ну хорошо. Завтра нам что обещает? Плюс 4 в Москве. Да, здорово же, и по
ночью,
области, например. Так, ночью. Ночью 1-3. 1-3
плюс.
Плюс, да, на дорогах гололедится.
Дожди.
Послезавтра, вот правда, минус 4, минус 6.
О, я же говорил.
Все замерзнет.
Потом
станет
минус 8, минус 10,
и...
потом минус 15.
Нет, ну,
знаешь как, нежели хорошо и нехрену привыкать.
Нежели богато, нечего привыкать. Все в районе нуля будет днем. Вот минус 1, плюс 1, минус 3, плюс 2. Ну вот где-то все так.
Нет, вообще тепло будет в мае, это я точно знаю.
А в апреле? Мне очень важно, чтобы в апреле было тепло.
Прохладно будет, я посмотрел, на месяц вперед. Пока предварительно
будет прохладно. Ну и как обычно, плюс 8. В июне, плюс 9 в июле.
Нет, ну хотя бы выше ноля по ночам, и то спасибо.
Николай Шевич Тамразов, бесконечно остроумный человек, он замечательную вещь однажды мне сказал, я ему жаловался летом на холодное лето, но не вот это, а предыдущее, он мне сказал, Матюша, он говорит, так мы же с тобой в России живем, вот так вот немножко прохладно, а там уже и зима.
Правильно сказал.
Все, до свидания, пока.
Спасибо большое.